Потом я вдруг тихо уснул. Да, там, где и сидел, прямо на угловом кухонном диванчике. Меня просто срубило, и это было милосердием. Никаких сновидений, ни хороших, ни плохих. Уютный тихий провал в никуда и мягкое выныривание, потому что солнце щекочет ресницы, а аромат яичницы и свежего кофе — обоняние. Я улыбнулся, продрал глаза и чуть было не подпрыгнул. На моей кухне хозяйничал капитан. Мой старый шеф ловко помешивал кофе в медной турке на газовой плите, не давая коричневой пенке вспучиться и убежать. Поверх строгого костюма тройки он подпоясался хельгиным фартуком в бело-голубую гжель и мурлыкал себе под нос какой-то очередной гимн языческой богини Сва, призывая ее в свидетельницы своей славы. Насчет последнего не уверен, я в этой теме не силен, но вроде как Сва над кем-то простерла крылья, и теперь наши непременно победят. Кого не уточнялось, наверное, врагов. Хотя, может быть, речь шла о личных тараканах в голове. С ними тоже ведь надо как-то бороться. Прошу прощения.
«Юница твоя под сей кров меня пустила!» Не оборачиваясь, пояснил капитан, убавляя огонь в конфорке. Она сама же с дядей больным на волю вышла. В торговые ряды прикупить что-то надобно. Трапезничать будешь?
Спасибо, но нет. Я никак не мог понять, что моему шефу понадобилось в моем доме. Визит начальства к рядовому граничару без предварительного звонка и особой надобности являлся чем-то запредельно фамильярным. А он еще и яичницу мне жарит.
— Наворотил ты дел, Ставр Годинович!
Мой шеф переложил содержимое сковородки на две тарелки, пододвинув мне порцию поменьше.
— Белый комитет недоволен тобою.
— Сожалею.
— Что проку от жалости твоей? Не так ли ты дампирское племя пожалел, к себе на земли пустив? Не за тобой ли волки-призраки всей град тихо явились? Не твоими ли благими намерениями северные варвары летучие едва замок кость приступом не взяли? Не тебя ли на развалинах Асгарда видели, хотя ход за грани запрещен, строжайший, а?
Мне нечего было ответить. Этот человек знал все так, словно каждый мой шаг был зафиксирован его личными камерами видеонаблюдения, а записи смонтированы в короткометражный фильм о всех моих мелких нарушениях устава, приведших к таким крупным неприятностям.
— Эх, боярин!
— капитан сунул руку в карман мешковатого пиджака, извлек плоскую флешку и сделал короткий глоток.
— С тобой без 100 грамм не договоришься. Мне хоть можешь сказать, по что все сие содеял?
Я не знаю, как это объяснить.
Да уж хоть как-нибудь постарайся, у ваш старика.
Пока он закусывал, я собирался с ответом. Собственно, единственное, что приходило в голову, это банальное «извините, так получилось». Увы, эта фраза мало что объясняла. Ну, кроме того, что служило отличным показателем моей полной неспособности управлять ситуацией, постоянно выходящей из-под контроля. Что я должен сделать?
— Службу исполнять по чести и совести, — пробурчал капитан, прикладываясь к фляжке по второму разу.
По кухне разнесся аромат дорогого коньяка. — Прямо сейчас?
— Нет, можешь и на следующей неделе. — Ах, да что уж там, ежели до холодов управишься, то и ладно. Может, оно там на твоем участке и само как-нибудь рассосется, а?
— Понятно. Дальше слушать насмешки командования не имело смысла. Он во всем прав. Я оставил слишком много дыр и хвостов. Следовательно, моя прямая обязанность — как можно быстрее все зачистить.
— По правде говоря...
Прямо взглянув мне в глаза, помрачнел капитан.
— Комитет выписал ордер на твой арест. До вечера обязан будешь предстать с отчетом по профпригодности. Я вызвался сам тебя привести. Посему...
— Понимаю.
— За юницей твоим и бывшим богом я пригляжу. А тебе времени до заката. Один пойдешь. Не справишься? Лучше не возвращайся.
— Я вернусь. Он молча кивнул и пододвинул к себе мою порцию остывающей яичницы. «Что ж, все точки над «и» расставлены. Помочь себе могу только я сам. Других вариантов нет». Оставив шефа одного на кухне, я прошел к себе в спальню и взял сотовый. «Лапка?»
«Да, папуль».
Хельга подняла трубку после пятого гудка. «Где вы?»
«Пока в Грандивере. Дядя Эдик бегает по винному ряду, ищет какой-то вересковый мед. Взять ему сок?»
«Хорошо. Только не покупай кока-колу. У него с нее башню срывает». Как мне казалось, я раздал все необходимые указания. «Мне надо отлучиться на часок. Присмотри за ним, ладно?»
«Окей. Без проблем. А ты куда?»
«По делам», — завершая разговор, ответил я и повесил трубку. «Все, время не ждет. Надеюсь, шеф тоже найдет себе занятие до моего возвращения. В конце концов, у нас много книг. Пусть почитает что-нибудь из истории холодного короткоклинкового оружия Болгарии или Грузии». Я встал на кровать и шагнул в гобелен. Видимо, Эдик, возвращаясь, все-таки установил какие-то временные рамки, и заспанный Мэтью был крайне удивлен моему явлению.
«А, — зевнул он, продирая глаза, — мой лорд, а че так рано?»
«Петухи уже пропели, — на ходу бросил я. — У меня дел много, поэтому разбуди Седрика. Если он не убьет тебя сразу, сначала выслушает, пришли его ко мне. Потом оседлай Центуриона. Если и он тебя не убьет, то выйди из замка, позови ко мне серого брата».
«Если он меня не убьет», — тупо закончил Мэтью, и я кивнул.
Но парнишка ловит мысли на лету. Еще бы он знал, что в случае с волками слово «если» лишнее. «Значит, скоро мне понадобится новый паж. Можно объявлять свободную вакансию». Я прошел коридором до своей комнаты, не спеша переоделся и задумался. «Если Фрол скрывается в наших лесах, то волки найдут его, где бы он ни прятался. Чем бы он ни был вооружен, у меня хватит людей, чтобы заставить его ответить на все вопросы. А мне очень хочется спросить, как он сюда попал, чего забыл и кто за всем этим стоит».
«Мой лорд!» — в двери осторожно сунулся Мэтью. «Ваше приказание исполнено. Седрик и Центурион ждут во дворе».
«Почему вернулся живой?»
«Случайность», — честно признался он. «Одного я слегка потыкал длинным копьем, чтоб проснулся, а в другого кидал камешки. Они просто до меня не дотянулись».
«Хвалю за сообразительность».
«Спасибо, мой лорд. Мне идти в лес будить волков?»
«Нет, я передумал. Просто возьми охотничий рог в сторожевой башне и протруби пару раз. Это будет сигналом серому брату».
«А также всем в нашем замке, кто еще спит», — кисло довершил он. «Представляете, как им будет приятно. Может, мне лучше сразу пойти к волкам?»
«Доблестный рыцарь не ищет легкой смерти», — пафосно напомнил я. «Короче, хватит спорить, иди труби». Когда он уковылял, мне оставалось лишь взять легкий меч местного производства и перекинуть за спину стальной арбалет. Не самая удобная штука, но из него я стреляю лучше, чем из лука. Еще 5 лет назад пытался заказать у кузнеца в столице маленький арбалетик голливудского типа с пистолетной рукоятью и тонкими болтами, но, увы, ничего не вышло. Мощность не та, пробивная сила в разы ниже, прицельная стрельба на 5 метров, и вообще появляться с таким в приличном обществе не солидно. Оружие лордов и господ — меч. Ну, в крайнем случае, боевой топор. Все прочее уже роняет ваш феодальный статус до уровня простого наемника. Не все перемены приветствуются, и с этим приходится считаться. Пока шел по коридорам, раздался трубный рев охотничьего рога, то есть юный самоубийца постарался на славу. Пока мечники ловили его на крепостной стене, чтобы коллективно выразить самую глубокую благодарность, я вышел во внутренний двор. У колодца, зевая, стояли суровый Седрик и мрачный Центурион. Оба, мягко говоря, не в настроении. «Сожалею, парни, но дело срочное». «Извинений не будет», — сразу предупредил я, затыкая рты обоим. «Слушайте сюда. Мне нужен ваш совет и помощь. Тот чужак, что застрелил дракона, мой бывший друг, и в этом проблема». Говорил я долго, минут 10, со всеми деталями, подробностями и лирическими отступлениями. В кои-то веки эта парочка выслушала меня молча.
— Ставр!
— осторожно начал черный конь, когда я закончил речь и предложил всем высказаться.
— В отличие от всех постоянных обитателей замка, мне известно, что такое огнестрельное оружие. Я читал журналы и даже знаю, как оно выглядит. А ты уверен, что твой сослуживец тебя просто не пристрелит? —